Американский час с Александром Генисом. Недавно на Бродвее стала заметной новая парадоксальная тенденция. Кино вернулось на сцену, причем перебираются на подмостки фильмы старые. Это мюзиклы 50-х годов. В частности, большим успехом пользуются такие знаменитые образцы жанра, как «Жижи», «Американец в Париже» и «Король и я». В чем же нестареющее очарование классических киномюзиклов Голливуда? Об этом мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым.
Я, Александр Александрович, давний и бескорыстный любитель жанра мюзиклов. И понял и полюбил я этот жанр, потому что устудился однажды.
Чего же вы устудились, Борис Михайлович? Тому, как хористки пляшут кан-кан?
Да нет, собственной эстетической безграмотности, узость взгляда на искусство с его десятками жанров, родов и подразделений. А дело было так. Я смотрел по ТВ знаменитого Фреда Астера, лучшего танцора американского экрана, и, отдавая должное мастерству артиста, негодовал на содержание фильма. Назывался этот фильм «Шелковые чулки».
А, да, это переделка в мюзикл другого не менее знаменитого фильма «Ниночка», именно с таким ударением, в котором играла королева экрана Грета Гарбо.
Так я и «Ниночку» смотрел, и «Ниночкой» возмущался.
Что же вас, Борис Михайлович, возмутило в этом легком фарсе?
Да вот фарс и возмутил. Напомню содержание фильма. В Париж отправляют трех командировочных из Москвы с целью раздобыть и вернуть трудовому советскому народу какой-то необыкновенно ценный ювелирный набор, находящийся в руках некой белоэмигрантской аристократки. При ней натурально состоит плейбой, который готов распорядиться ее имуществом по всем правилам буржуазной юриспруденции. А три комиссара, присланных в Париж до Ниночки, вместо того, чтобы заниматься порученным делом, поддались чарам Парижа и развлекаются в меру сил и умения. Вот тогда Москва посылает вслед за ними ревизора, эту самую Ниночку в исполнении Греты Гарбо, являющая образец коммунистической дисциплины внутри и снаружи. Достаточно сказать, что одета она в нечто напоминающее военный китель. Остальное понятно. Ниночка влюбляется в того плейбоя, которого играет Норман Дуглас, ходит с ним по шоколаду, карным кабакам.
Правда, в одном из них приходит чувство, а вернее, напившись шампанского, начинает в женском туалете вести коммунистическую пропаганду.
Да, но все-таки и у Ниночки ничего не выходит, и ее возвращают в Москву. Сцены московской жизни. Первомайский парад, на котором Грета Гарбо идет в строю почему-то пионеров, и сама в пионерском галстуке.
Которая ей необыкновенно идет в сочетании со строгим темным беретом.
Это уж точно. Потом есть сцена коммунальной квартиры, в которой все комнаты проходные. Клевета. Клевета на советский быт.
Комнаты в коммуналках были обычно, но не всегда изолированы. Зато коридор, уборная, одна на всех. Кухня? Нет. Я и сам жил в такой коммуналке.
Короче говоря, ее снова вызывает начальник, сделанный под Орджоникидзе, и поручает вывести из Парижа эту загулявшую троицу. Она с восторгом едет снова в Париж, выходит там замуж за своего плейбоя, а эти беглые командировочные и не думают возвращаться в Москву.
Так еще раз, Борис Михайлович, чем же вы возмущались хоть в «Ниночке», хоть в «Шелковых чулках»?
Был я неопытный, свежий эмигрант. Мне сдуру казалось, что все, что говорится о Советском Союзе и жизни в нем, должно быть сермяжной правдой, высказанной в гневных тонах солженицынской проповеди. Возмущение было, как это о советской жизни с ее миллионами репрессированных говорят в духе и с ухватками легкого водевильщика. Миллионы трупов выбьют к небу, а здесь разыгрывают оперетку на костях узников ГУЛАГа.
Очень вас понимаю. Мы же все были суровыми диссидентами. Я помню, что был возмущен мягкостью нрава в американской армии, где на авианосцах спят в пижамах и едят мороженое. А еще помню, как отец нашего начальника Юрия Львовича Гендлера, авиационный инженер, возмущался, что в одном американском фильме из времен Первой мировой войны пулеметы на самолетах были не так подвешены, как надо. Да и сам потешался над советскими офицерами, которые щеголяли в голливудских фильмах в ГДРовской форме.
Да-да, это ожидание полной правды и по всем вопросам правды, включая малейшие детали. Это было общее ощущение всех первоначальных эмигрантов. В совке кругом врали, значит, на Западе должны говорить только и исключительно правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Подумайте сами, как-то могли вторично отправить в Париж работника, который не справился с первым заданием. А тут еще один важный момент следует отметить, Александр Александрович, а именно наши эстетические вкусы, зародившиеся и расцветшие на чтении великой русской реалистической литературы. У Толстого и Чехова мы никаких небрежностей в отношении правды жизни не допускали, да и не было их у этих авторов. Но, конечно, с годами все эти восприятия изменились.
Претерпелись к неправде?
Конечно, нет. А просто расширился наш кругозор на Западе, в том числе и эстетический. До нас, в конце концов, дошло то, что знал еще Пушкин. Судить художника следует по правилам, им самим себе поставленным. То есть, в данном случае, исходить из законов жанра. И если это мюзикл, так и будем смотреть и слушать мюзикл, а не роман «Дети Арбата», не говоря уже про «Хибелаги» и «ГУЛАГ». Персонажи мюзикла, водевиля, романтической комедии не должны быть стопроцентно реалистическими фигурами. Так что нас подпортила не только советская жизнь, но и старинная эстетика русского реализма. То есть, конечно, «Война и мир» войной и миром останется. Никакие шелковые чулки вниз по шкале российскую эпопею не совлекут. Но, глядя мюзикл, забудь о Кутузове и Наполеоне. А мюзикл «Шелковые чулки» тем еще был хорош, что там были оба гения голливудского танцевального жанра – Фред Астер и потрясающая, очаровательная, волшебная Сид Чейз, вот эта самая Ниночка.
Или, повторю, «Ниночка», как говорят американцы. Они бы с правильным ударением ее и не узнали.
«Ниночка». У Фреда Астера в кино была масса партнерш. Джинджер Роджерс, самая частая, Рита Хейворт, да и многие другие. Но Сид Чейз была на мой вкус лучшей. Она внешне очень эффектна. Высокого роста брюнетка. Однажды я пал жертвой слуха, что она русская, Сидорова. Навел справки в энциклопедии. Нет, американка самая настоящая.
Она же исполняла сногсшибательный танцевальный номер со вторым гением мужского танца Джином Келли в мюзикле «Пение под дождем».
О, это незабываемо. Мюзикл в Америке делается из всего. Вообще, это любимый американский жанр, в творчестве которого были бесспорные шедевры. Принято, например, делать мюзиклы из классической литературы.
Но из Шекспира делали мюзиклы, причем замечательные.
«Укрощение строптивой». В переделке это называлось «Целуй меня, Кэт». Но это заведомая комедия. Из «Короля Лира» трудновато будет сделать мюзикл.
Ну, а едва ли не самый популярный мюзикл всех времен и народов «Моя прекрасная леди» по «Пигмалиону» Бернарда Шоу.
Так «Пигмалион» вещица, в общем-то, легкая.
Как и весь Шоу.
Согласен, подписываюсь обеими руками. Вот дух англоязычного художественного гения. Не культивировать трагедии.
Одного Шекспира на весь век хватит. А вот такой вопрос, Борис Михайлович. А в театр вы ходите на мюзиклы? Часто бывает?
6 мюзиклов посмотрел на Бродвее. Понравился и сильно. Один. «Гранд-отель». Кстати сказать, переделка знаменитого фильма 1931 года. Там в фильме был такой актерский ансамбль, что хуже всех была Грета Гарбо. Были там братья Барримор, молодая и сногсшибательная Джон Кроуфорд, сочный характерный актер Уоллес Бири, немцы игравший. И вот этот мюзикл, сделанный из этого фильма, мне понравился. Остальные 5 как-то забылись.
Мне всегда казалось, что секрет мюзикла в том, что это в сущности театр в театре. Тут, как в том представлении, что устраивают бродячие актеры в «Гамлете», происходит удвоение театральности. Одна условность скрывает другую. Прозаический остаток, то, о чем не поют и не танцуют, воспринимается утрированной реальностью, то есть, так сказать, правдой.
Возможно, но историческая заслуга мюзикла в том, что он спас кино, когда в него, в кино, внедрили звук. Первые звуковые фильмы были ужасные. Актеры сидели за столом и разговаривали неестественными голосами. Звук парализовал главное выразительное средство кино – движение. И вот тогда вспомнили мюзикл и вынесли его на экран. Ведь в мюзикле все пляшут. Это такой легкий балет, эстрадные танцы. А коли звук, так вот мы и запишем пение в мюзикле. И все стало на место. Кино было спасено в его специфике сценического движения, да еще пение появилось. Серьезное кино потом научилось, как, не отказываясь от звука, преодолеть его диктатуру. А мюзикл как пришел, так и остался. В первый раз я понял, что такое мюзикл и почему не следует его презирать еще в Советском Союзе. Это был английский «Оливер». Память об этом зрелище, в конце концов, помогла мне преодолеть всяческие эстетические советизмы. Но снобизм высоколобый оставался. Шутка сказать, мою прекрасную леди не посмотрела, ведь она шла в СССР. А что касается помянутой в начале передачи Жижи, так я ведь должен признаться, Александр Александрович тоже не взлюбил это сочинение. И по той самой причине. Старая бандаша растит плейбою наложницу. Мне, воспитанному на святой русской литературе, это тоже не показалось.
Можно тут вспомнить одну сцену из «Войны и мира». Элен Безухова при живом муже собирается еще раз выйти замуж. И вот странно, когда она говорит об этом в светском обществе по-французски, то все понятно и все одобряют. Но стоит ей заговорить об этом с матерью по-русски, так сразу же обнажается вся чудовищность этого проекта.
Дело в том, что Жижи ставилась по какому-то из сочинений пресловутый «Калет», который считается у французов классиком. Причем время действия – Вторая империя. Куртизанки были интегральной частью тогдашнего гнилого режима Наполеона III. Но зато у «Калет» есть одна бесспорная заслуга перед кино. Она отдыхала на Лазурном берегу, а недалеко снимался какой-то скромный фильмец, в котором участвовала скромная начинающая Одри Хепберн. А у «Калет» в это время готовилась в Нью-Йорке к постановке на сцене вот эта самая Жижи. И она сказала киношникам, вот идеальная исполнительница для моей Жижи. И запустила тем самым карьеру очаровательной Одри. Так что начала она с этого самого неприличного мюзикла на нью-йоркской сцене.
Но в экранизации Жижи играла французская балерина Лесли Карон.
Зато у Одри дальше был славный путь всяческих кинотриумфов. И вывод философического, что ли, плана. Молодой актрисе не следует быть слишком щепетильной.
Пожалуй, это можно отнести и ко всему жанру мюзиков.
Это грустно взять гитару, да петь песни про любовь. И поехать лучше к яру, разогреть.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Розанов как предтеча Фейсбука.